Эту 14 главу условно можно разделить на три части. Первая часть – это описание самой войны. Кстати, вы заметили, что это первая война, которая упоминается на страницах Священного Писания. Чем это знаменито? Ну, потому что больше других документов, которые упоминали бы войны до этого, нет. Это первое письменное упоминание войны. Означает ли это, что люди раньше не воевали? Я думаю, что нет. Это означает, что люди и раньше начали воевать. Но почему же эта война упомянута? Ответ очень прост, потому что в ней участвовали люди, о которых Господь говорит здесь в этих строках. То есть в данном случае имеется в виду Лот и Авраам. Итак, как эта война началась, почему она произошла, это первая часть главы. Вторая часть, которую мы тоже прочитали, это как освобожден был Лот из плена. И третья часть, последняя, заключительная этой главы, мы ее не прочитали, это тогда, когда Авраам возвращался и встретился с личностью по имени Мелхиседек. И об этой личности, если Господь позволит, мы будем размышлять в следующий раз. Итак, 1 и 2 стихи говорят «были во дни», и дальше перечисление этих царей, которых трудно прочитать, да? Что же это за такие цари? Собственно говоря, мы видим здесь несколько царей, которые пришли с востока. Один из них пришел из северного Ирана, я говорю о современной местности, чтобы мы представляли это. Другой пришел из Ирака, там, где находится сегодня Ирак. И третий с территории современной Турции. Некоторые из этих мест знакомы нам, которые упомянуты здесь, а некоторые нет. Почему эти цари пришли оттуда? Потому что тогда была феодальная система, и каждый город имел свою государственность. Город с прилегающими пастбищами, деревнями, с племенами, которые кочевали вокруг него. Вот в этом городе был царь, которого мы назвали бы по-сегодняшнему просто царек такой, да? И каждый царь, он имел своих вассалов, то есть тех царей тоже подобных городов, которые зависели от него. Если город был сильным, он имел сильную армию, эти люди выходили, захватывали другие города, но они не убивали и не уничтожали этих городов. Вернее, делали это, но довольно редко. Но в основном они оставляли их в живых для того, чтобы поработить. Собственно, здесь это и произошло. И вот здесь упомянуто, что было этих четыре восточных царя во главе с Кедар-Лаомером, которые пришли в Палестину, в землю Израиля. Тогда она еще не была земля Израиля, она называлась Ханаанская земля. И они поработили пять царей, и среди пяти четыре поработили пять. Да? Замечаете немножко вот неравновесие такое. Итак, четыре царя с востока приходят в Ханаанскую землю, порабощают пять городов-государств, пять царей в Ханаане. И там есть два царя, которых мы знаем. Это царь Содома и царь Гоморры. Содом и Гоморра пока что города, они не разрушены. Они еще существуют. И на протяжении 12 лет идет это порабощение. Под порабощением имеется в виду взаимоотношения вот эти вассальные. То есть эти цари вынуждены были платить дань. В чем эта дань выражалась? Она могла выражаться в людском товаре. То есть нужно было, например, поставлять какое-то количество мужчин или женщин, или тех и других, или в каком-то твердом товаре, бартер так называемый, да, не просто обмен, а для того, чтобы мы вас на вас не нападали, вы нам товары высылаете, или же денежно. Они платили дань. Мы видим, что израильские цари, иудейские цари позже тоже будут вынуждены время от времени платить дань. Особенно тогда, когда они будут попадать в зависимость. Это будет происходить тогда, когда они не будут уповать на Господа, и Господь будет предавать их в руки тех или иных правителей. И эти правители будут их угнетать. И ассирийские, и вавилонские правители, и египетские, и сирийские. Будут такие периоды в израильской истории. То есть вот это фон этого повествования. Но 12 лет проходит, а кому хочется и кому нравится жить при этом рабстве, да? Итак, 12 лет прошло, и эти цари, цари ханаанские, пять царей, восстали против этих восточных четырех царей. То есть они им сказали: мы вам не хотим больше платить дань. И они восстали против них, и среди них возник бунт против этого порабощения. Они решили сбросить с себя это ярмо. Этим и объясняется эта война, потому что эти четыре царя во главе с Кедорлаомером, они приходят со своим войском. И заметьте, что интересно. Во-первых, воюют они на территории хананеев, и вроде бы хананеи должны были бы победить. Потому что на их территории происходит война. Всегда легче воевать тогда, когда ты находишься на своей территории, чем тогда, когда ты нападаешь на кого-то. Во-вторых, они знают эту местность, да? И в-третьих, их вроде бы больше. Мы не знаем по количеству воинов, но по количеству царей их точно больше. 5 против 4. И тем не менее, победа была на стороне Кедорлаомера. Но минус заключался в том, что среди всей той добычи, которая была взята, а эти города, вот Содом и Гоморра, они входили в число тех городов, которые коалиционно выступили вот в этом бунте, да, взбунтовались против восточных царей. Ну и, конечно же, были ограблены эти города, и в частности Лот был взят в плен. Лот был взят в плен. Несколько мыслей, друзья, отсюда. Люди начинали воевать с давних времен и, к сожалению, не закончили до наших дней. Здесь мы видим одну из первых войн, по крайней мере, первую на страницах Писания. Это не приносило людям никакой пользы тогда, да и никакой пользы сейчас тоже не приносит. Божий человек в этом деле принимает участие. Ну, нельзя сказать, что он стоит сложа руки, но и нельзя сказать, что он присоединяется к этому вооруженному конфликту. То есть, как поступает Авраам? Он наблюдает, и только тогда, когда его участие становится неизбежным, он уже ничего не может поделать, да, его родственник, его сродник, как здесь сказано, он попал в беду, тогда он уже пускается на его спасение». Некто из людей сказал, что люди – это единственный вид, который истребляет своих же особей. Животные так не поступают, ну или редко такое явление можно найти среди животных. Они воюют в основном вид против вида, там, когда хищники съедают других и так далее. А вот люди, и вот война – это такое страшное зло. Мы видим, что плоды этого зла по сей день развиты по всей земле. Что было уже вот в Содоме и Гоморре? Я хочу заметить, что почему, одна из причин, я задумался над тем, почему они не смогли победить в этой коалиции. Ведь это было на их территории, как я уже сказал, вроде бы у них были войска. Дело в том, что вот Писание приоткрывает нам завесу того, что происходило в Содоме и Гоморре. В предыдущей главе, в 13-й, уже там есть такая заметка автора, которую мы прочитали, что люди Содома и Гоморры были какими? Кто заметил? Кто был? Они были злы. То есть... Весьма злы, да. То есть Господь уже для нас закладывает вот эту логическую цепочку, при которой потом станет понятно уничтожение этих городов. А пока же мы видим, что эти города были не только злы, они еще и не смогли справиться со своими поработителями. Они находились в этой вассальной зависимости. Интересно, почему? Дело в том, что само развращение, оно не приходит само по себе, оно ослабляет человека. Книга Иезекииля, 16 глава, в 49 и 50 стихах говорит такие слова. Иезекииль, 16 глава, 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и увидев это, я отверг их». Неверно думать, что грех мужеложства, грех разврата – это было единственное зло Содома и Гоморры. Позже мы это увидим еще. Мы сейчас хотим подчеркнуть, что зло само по себе, оно приходит комплексно. Оно опутывает человека или даже целый народ, в данном случае эти два города-государства, они были опутаны злом, и это зло привело к тому, что эти люди не были готовы к битве. Они, хотя и хотели сбросить с себя это рабство, находились в этом праздном состоянии, как вот здесь сказано в этом месте Писания. Их захватила праздность. Они думали, что победа им достанется довольно легко. Они не готовили себя к войне. Вы знаете, Может быть, и мы тоже можем из этого извлечь определенный духовный урок. Не бывает ли такого, что мы ведем себя беспечно, враг нас усыпил в каких-то областях нашей жизни, и мы не видим духовного врага, мы думаем, что мы находимся в безопасности, нас может тоже захватить праздность, и мы можем не готовиться к той духовной битве, которая должна настать. Нам как-то не верится, что вот-вот враг душ человеческих придет и что-то у нас может похитить. Нам может казаться, что все вокруг вроде бы нормально. Есть собрания, есть братья-проповедники, есть у нас семьи, есть материальное обеспечение. Все вроде бы на своих местах. Есть у нас Библия, нет гонений, но нужно помнить, что это может окончиться рано или поздно. Итак, 12 и 13 стихи этой главы говорят, что они, после того, как одержали победу над хананеями, восточные цари, я читаю 12 стих, взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И дальше Авраам получает об этом весть. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама-еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». Здесь я остановлюсь и скажу, что еврей, скорее всего, тогда не имело обозначения национальности, как сегодня. Еврей или хабиру имело обозначение даже немножко негативное, вот в египетском таком понимании. Это кочевник, это человек, который скотоводец, вот, он со своим скотом кочует из одного места в другое. И Авраам, он подпадал под это определение. Он был в этом плане евреем, он был кочевником, у него был скот, и на него немножко смотрели свысока, потому что те люди, которые жили в этой земле, принимали его как скитальца, как пришельца, как странника в этой земле. Но дальше написано, что он жил возле Думрамы Мамре, а также известили других людей. Каких? Амариенина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Мы спрашиваем, кто эти были люди? И текст нам отвечает, они были Аврааму кем? Союзниками. Видите ли, получается, Авраам не собирался воевать, он не был воинственным человеком, но он, тем не менее, приготовился к этой ситуации или к какой-нибудь другой чрезвычайной ситуации. Вы же понимаете, что союзники не возникают за одну ночь. Союзники – это те люди, с которыми нужно устраивать взаимоотношения, да? С ними нужно договариваться, проводить время, какие-то принципы есть общие. Ну, на момент того, как будет война, как мы будем защищать друг друга. То есть здесь вот эта цепочка, она сработала. И здесь Авраам соединяется с ними для того, чтобы вызволить своего племянника Лота. Итак, Авраам был мирным человеком, но в то же время, на всякий случай, у него, так сказать, был план «Б», план на чрезвычайную ситуацию. Очень хороший урок тоже и для нас. Иногда мы не планируем, иногда мы думаем, что, вы знаете, раз мы служим Господу, у нас все будет нормально, нам не стоит переживать о завтрашнем дне. Я встречал тех верующих, которые говорят, а зачем мне, там, скажем, страховка, да, вот. А мы спрашиваем, слушай, а вдруг действительно что-то произойдет с твоим мужем или с твоей женой, вот, с твоим здоровьем? Ну, если я верующий, Господь должен обо мне позаботиться. То есть здесь неверно то, что человек думает, что Господь обязан это сделать в любом случае. Но Господь может допустить проверку наших принципов, нашего правильного поведения в плане распорядительности теми ресурсами, которые есть у нас. Заметьте, что здесь Лот уже живет в самом Содоме. Вот здесь написано, что он был в Содоме, и поэтому он стал пленником. Да? Вот здесь в 13 стихе сказано, что он был в Содоме. Почему я это подчеркиваю? Потому что 13 глава говорила, что Лот раскинул свои шатры до Содома. То есть он поселился возле Содома. Но смотрите, как все-таки идет эта прогрессия греха, как вещи увлекают человека. Такое может произойти и с нами. Вначале нас что-то может привлекать, и, наверное, Лот понимал, что там ничего хорошего в этом Содоме нет. Может быть, Авраам его тоже об этом увещевал. Ну вот он раскинулся до Содома и думает, ну буду заходить иногда в этот городок, да. И потом он стал сам жителем Содома. И, к сожалению, даже вот этот случай, о котором мы читаем здесь в 14 главе, он не остановил Лота. То есть Лот не только дальше, после освобождения, продолжал жить в Содоме, а потом, вы помните, как его приходилось оттуда вызволять и к каким последствиям это все привело. Я думаю, что это произошло с Авраамом и с Лотом тогда, когда они, помните, вместе они отправились в Египет, там они взяли себе большое богатство, и большое богатство иногда может совратить человека. Почему я говорю «иногда»? Не всегда. Вы знаете, богатство само по себе, оно нейтрально, но оно очень приближает человека к тому моменту, когда человек не может устоять. Это большое искушение. Власть, богатство – это одни из самых больших искушений, перед которыми только зрелый человек может устоять. И мы видим, что Авраам в основном он мог устоять. Богатство его сильно не смущало. Будучи богатым, он оставался кочевником, оставался довольно простым человеком, хотя имел, как мы даже здесь прочитаем, большое войско. 318 рабов он мог поставить под оружие. Он мог их вооружить. И это только тех, которые родились в его доме, написано, да? А теперь, если мы представим себе, добавим сюда всех остальных, которые не родились в его доме, а как насчет женщин и детей? Представляете себе объем богатства, который был у Авраама? То есть не запрещено верующему человеку иметь богатство, но в то же время вот мы видим Лот, он тоже имел богатство и тоже был верующим человеком, и это богатство его прельщало. Я думаю, что в Египте он полюбил этот мир, и он ни разу не поставил, мы читаем, жертвенника Богу. Текст об этом тоже прямо не говорит, то есть текст не осуждает Лота. В этом особенность вообще повествовательного жанра, и вот книги Бытия, которая в основном написана этим жанром. Нам нужно замечать эти моменты. Мы замечаем, что Авраам, я специально подчеркнул этот момент, помните, в моем последнем вопросе, когда Иван Павлович проповедовал, что Авраам на любом месте, куда бы он ни пошел, он ставил что? Жертвенник Господу. А в Лоте мы такого не видим, хотя вроде бы верующий человек, но у него не было такой жажды познания Бога. И он тоже был кочевником, он переходил из места на место, а здесь уже, когда полностью он поселился, поселился он в месте, называемом Содоме. И сравнивая этих двух людей, я прихожу к выводу, что Авраам, ну мы знаем, Писание нам говорит, что Авраам является отцом всех верующих. Но один человек очень мудро подметил, если Авраам – отец всех верующих, то тогда Лот – отец всех плотских верующих. Мы знаем, что по Новому Завету верующие как бы разделяются на две части. Одни – это духовные верующие, другие – плотские. И те, и другие попадут на небо, и те, и другие имеют спасение. Но проблема с плотскими верующими в том, что они не посвятили себя полностью Господу Иисусу Христу. Они выполняют то, что я называю программу минимум. Да? Они ходят в собрания, они, может быть, жертвуют немного, может быть, иногда приходят на дополнительные мероприятия, но для них это большая жертва и тем более неоправданная. То есть им нужна какая-то причина для того, чтобы что-то делать для Господа. Они еще не полностью познали радости христианской жизни. У них не произошло полного обновления мышления. Я надеюсь, что сегодня мы тоже на себя посмотрим и скажем, «Господи, а к какой категории принадлежу я? Может быть, меня тоже вот так вот привлекают материальные блага, и я увлекаюсь ими, и потом страдаю от своего же увлечения? Ведь то, что произошло с Лотом, оно в принципе так и было, да? Он увлекся этой долиной, помните, в 13 главе вот это описание этой долины, мы тоже на нем заострили внимание, что она орошалась, как сад Господень, как она красива была. Видимо, посмотрел Лот на нее и посмотрел, какие там красивые эти долины, и подумал, ну, конечно, там и города есть, да, там и весело будет, там также и пастбище есть для моих стад. Почему бы не выбрать эту долину? Он выбрал эту долину и, в конце концов, пострадал. Он теперь в этой 14 главе страдает от последствий своего выбора. Если ты сочетаешься с миром, и это весть для любого христианина, будь готов выпить чашу страдания с этим миром. Господь тебя извлечет, если ты действительно верующий. Лот был праведником, мы напоминаем об этом, но праведником каким? В душе. В душе своей он мучился, но ему все труднее и труднее было выражать свою веру на практике, тем более среди этих развращенных людей, среди которых он поселился специально. То есть у него было вот это раздвоение личности, которое привело в дальнейшем и к семейному разладу, и к страшным последствиям в будущем, да? То есть, если мы так идем по стезе этого мира, сочетаемся с этим миром, то очень часто нам нужно будет испить чашу, чашу осуждения, которую Господь готовит для этого мира. Заметьте, Господь извлек Лота из этого состояния, Он его спас. Так и некоторые верующие, которые являются плотскими, будут спасены, как Библия говорит, как головня из огня. Да, есть такой образ в малых пророках, мы читаем, как головня из огня. Но меня удивляет, почему многие верующие не прилагают усилия для того, чтобы изменить свое состояние. Неужели не лучше идти за Господом полностью, довериться Ему вполне для того, чтобы иметь полную награду и наслаждаться христианской жизнью, не стоять, так сказать, одной ногой в мире и одной со Христом? Еще одна мысль здесь. Бог говорит через обстоятельства нашей жизни. Вот если бы Лот сделал правильный выбор, то Аврааму не пришлось бы делать того, что он делает, то есть выходить на войну и с помощью оружия, с силой оружия, с риском для своей жизни, с риском для жизни всех этих 318 человек освобождать своего родственника из этой беды. Если бы только Лот сделал правильный выбор, если бы он задумался, если бы помолился, спросил Господа о том, какую местность ему избрать при этом разделении. И вот получил Лот наказание, то есть плен, за то, что он полюбил Содом. И Господь часто так с нами тоже общается, как с верующими. Он что-то нам говорит иногда, мы не слушаем или делает вид, что мы не услышали. И потом Он допускает какие-то обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы, как говорится, привести нас в чувство, чтобы мы услышали Его голос громче. 14 стих говорит: «Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана». Мы уже обратили внимание, какая это была большая сила, но я хотел бы посмотреть на то, что Авраам-то был праведником, вроде бы отделенным от мира человеком, и тем не менее он здесь участвует в вооруженном конфликте. Несколько мыслей по этому поводу. Он был отделенным от мира, но не изолированным от него. Да? Авраам не участвовал в этой войне, хотя жил в этой местности, но участвовал в ней только тогда, когда она коснулась именно его родственника. Да? Он был независим от происходящего, но не безразличен к происходящему. Он был наблюдателем, но пришло время, когда этим наблюдателем быть уже нельзя было. Мы уже с вами читали в 13 стихе, что у него были союзники. И когда пришел этот критический момент, когда молчать, сидеть сложа руки было уже нельзя, Авраам собрался вместе с ними и пошел на битву. Похоже, что у него был этот заготовленный вариант на случай, если такое может произойти. Мы, друзья мои, тоже выносим из этого несколько принципов, потому что часто перед нами возникают такие сложные вопросы. С кем совершать служение? Что делать в этом мире? Помогать ли тем людям, которые там не являются верующими и так далее? Мы в этом мире не можем соединяться, Библия называет это соединяться под чужое ярмо, то есть вместе совершать дело служения с людьми неверующими. Это касается брака, это касается бизнеса, это касается тем более духовного или церковного служения. Но когда речь идет о какой-то гуманитарной миссии, когда нам нужно кому-то помочь, то вы знаете, Христос не делал так, что Он спрашивал вначале вероисповедание этого человека, а потом говорил: «Хорошо, я тебе помогу, вот тебе кусок хлеба». Вспомните притчу о добром самарянине, который, увидев этого лежащего иудея, не брал у него паспорт, не спрашивал у него отношения к самарянам, но просто ему помог. Вот этим принципом мы также должны руководствоваться. Но есть еще один принцип в послании к Галатам, в котором говорится о том, что мы обязаны добро делать всем, но есть там приоритет, написано «наипаче кому? Своим по вере», да? То есть нашим братьям и сестрам. Собственно, этим принципом здесь руководствуется Авраам. Он видит, что его родственник, то есть свой по крови, он попал в беду, и он его вызволяет. И также мы знаем, что, конечно же, Авраам был не только его родственником по плоти, но также тоже и верующим человеком. Мы видим библейские примеры, такие как Иосиф в Египте. Он помогал царю местному, который был фараоном, который был идолопоклонником. Господь его туда поставил, и он помогал для того, чтобы весь народ имел хлеб. Он не открывал свои житницы только для одного или для другого класса людей. Да? Есфирь воспользовалась своим положением для того, чтобы спасти свой народ. Неемия тоже воспользовался своим положением и даже использовал государственные средства для строительства храма, которые были добровольно предоставлены царем персидским. Авраам забывает здесь о себе, он забывает о своей безопасности, он спешит на выручку своему родственнику, хотя, заметьте, только что он разошелся с ним. И похоже, что у Авраама были все основания отказать Лоту в этой услуге и не рисковать своей жизнью. Он мог бы сказать: «Слушай, ты отвечай сам за свои поступки, может быть, у тебя есть какие-то сбережения, может быть, ты можешь каких-то друзей найти, они выкупят тебя из этого рабства», потому что это было настоящее рабство, теперь это была добыча, людская добыча, которую поделят и которую будут использовать. Да? Но Авраам так не поступил. Он не оставил своего родственника на произвол судьбы. И здесь пример того, как мы тоже должны побеждать зло добром. Этот принцип вновь-таки выражен уже в Новом Завете. У меня вопрос ко всем из нас. Вот каковы наши взаимоотношения с родственниками? И я предполагаю, что большинство из нас ответит: ну, конечно, мы любим всех наших родственников, мы молимся за них. Но я хочу немножко дальше продвинуть этот вопрос. А есть ли среди наших родственников те, с которыми нам приятнее общаться, и те, с которыми, ну, как-то вот оно не клеится, где-то оно не идет? И если от них поступит звонок о помощи, или даже звонка не поступит, а мы услышим, что они попали в беду, ну, наверное, мы хорошо подумаем перед тем, как им окажем помощь. Я специально задаю эти вопросы для того, чтобы мы проверили себя. Здесь Слово Божье учит нас быть нелицеприятными, чтобы не было у нас любимых и нелюбимых родственников, чтобы мы подвязались в ходатайстве за них, в ходатайственной молитве прежде всего, а также и в помощи о каждом из них. Наши родственники могут быть привлечены, особенно те из них, кто еще не со Христом, только нашим свидетельством к Иисусу Христу. Даже если кто-то из них сделал, ну, неправильный выбор, мы не должны наказывать их нашим плохим примером или таким вот отношением. Ну, видишь, вот так, мол, тебе и надо. Так мы не должны поступать, друзья. Я хочу отметить несколько слов об армии Авраама. Да, это была целая армия, представьте себе, 318 человек под ружьем, ну, под ружьем образно я говорю, да, понятно, что ружей тогда не было, были мечи, колющие, режущие оружие, щиты, а другое оружие того времени. Сегодня мы с вами, как христиане, не идем на войну в буквальном смысле. В Ветхом Завете Господь это допускал, прежде всего, для духовного урока. В каждой войне мы видим духовный урок. Какой духовный урок в этой войне? Я несколько моментов для себя отметил и хочу с вами их поделиться. С вами ими поделиться. Как достичь победы в духовной войне? Когда мы видим на армию Авраама, которая смогла победить, друзья, вот эти четыре царя с востока, которые пришли, они возвращались через Дамаск. Авраам их нагнал там в Дамаске с 318 человеками и одержал победу над ними. Представляете? Ну, как это можно сделать? У него, у противника была превосходящая сила, и тем не менее Авраам победил. Я думаю, что Господь ему помог, несомненно, и давал ему также и направление движения, давал ему указания, как победить. Все эти люди, мы прочитали с вами, родились в его доме. Все вот эти рабы, написано, родились в его доме. Духовный принцип. Мы должны совершать духовную брань с теми, кто возрожден, кто рожден в Доме Божьем. Второй принцип. Все они были вооружены. Написано, что Авраам всех их вооружил. То же самое и мы. Мы победим духовного врага, то есть князя вот этих духов поднебесных, да, господствующего в воздухе с Господней помощью, мы победим только тогда, когда мы будем во всеоружии Божьем. Что это такое, можно прочесть во второй части 6 главы послания к Ефесянам. Далее, они были обучены битве, то же самое и мы. Мы приходим сюда для того, чтобы не просто сидеть, а обучаться, как выходить на битву, на служение, на духовную брань, которая происходит каждый день в нашей жизни. Следующий пункт. Они, вот эти 318 рабов, воинов, верили своему командиру. Они не разделились на несколько армий. У них не было много мнений по одному вопросу. Так и мы должны идти за Господом, и у нас должно быть одно сердце и один дух. потому что они были едины. И, наконец, последний пункт – они были целеустремлены. У них была одна цель – освобождение сродника своего, освобождение Лота. И этой цели они достигли. Они достигли даже большей цели. Они разгромили всю эту армию, и потом они смогли между вот всеми теми царями разделить добычу, которые остались в Ханаане. И об этом мы будем читать с вами в следующее воскресенье, если Господь позволит, в конце 14 главы об этом записано. 15 стих говорит: «И разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска». Это немалое расстояние. Представьте себе, Авраам в это время находился в Хевроне, это примерно посередине земли Израиля. Дальше написано, что до Дана он их преследовал, и потом до Дамаска. То есть этот Дамаск, он в принципе там же, где и современный Дамаск, вот в Сирии находится, в той самой, да, в которой сегодня боевые действия до сих пор. То это большое расстояние. 16 стих. «И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Когда они возвращались, может быть, между ними была беседа, может быть, Авраам снова увещевал своего племянника о том, что не стоило бы ему селиться в Содоме. Может быть, еще как-то он повлиял на него или пытался это сделать. Я не знаю, и мы не знаем, братья и сестры, Писание не говорит нам, о чем они говорили дорогой. Но ясно одно. Дальше, когда мы будем читать, мы видим, что Лот будет делать то же самое. К сожалению, он не возьмет уроков из происшедшего. Лот возвратился в Содом, и он продолжал делать то, что и делал раньше. В следующий раз мы будем читать с вами конец этой главы, где происходит увлекательная, интереснейшая встреча с Мелхиседеком. Давайте думать о наших вопросах, задавать эти вопросы по Мелхиседеку. Будем копать глубже, потому что другие места Писания проливают свет нам на эту личность. И в понимании этой личности кроется понимание нашего Господа Иисуса Христа. Наше время подходит к концу. Я призываю нас сейчас помолиться, и потом, если у кого-то есть вопросы, мы можем обсудить вопросы по 16 первым стихам 14 главы. Помолимся, друзья.